Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Данил Гусельников, Ольга Гаврилова в студии. Оль, привет.
Привет.
Надеемся, что наши радиослушатели плотно и вкусно позавтракали, потому что у нас весьма вкусненькая тема. Будем говорить про вологодское масло, тульский пряник, камчатский краб, алтайский мед. Все эти вкусные продукты давно уже стали гастрономическими брендами и привлекают туристов местной кухней. В проекте «Гастрономическая карта России» сегодня участвуют 26 регионов, и это не предел. К 2025 году около 100 региональных продуктов должны появиться в виде туристических предложений. Все верно?
Все верно.
И очень вкусно. Не знаю, я из этого ел только тульский пряник, мне кажется.
Ну, камчатский краб ты не ел?
Ну, камчатский краб нет,
не приходилось. А знаменитую корюшку петербургскую?
Корюшку только магазинную. В Петербурге я ее не пробовал, да, поэтому так. Ну, вот вологодское масло, я не знаю, это какое? Это сливочное или растительное?
Это сливочное масло, которое производится только именно в Вологде.
То есть оно чем-то, видимо, отличается от того, что...
Качеством, оно качеством отличается.
Ага, ага.
Кстати, вот местные производители очень борются как раз за этот бренд, вологодское масло, и очень блюдут как раз то, чтобы это масло нигде не, именно под брендом Вологодское не производили в других регионах, а только именно в Вологде.
Ну, честно сказать, я не знаю, его попробовать только в Вологде можно или все-таки его куда-то поставляют?
Нет, интересно. Конечно, поставляют, конечно.
Ага, потому что я вот так, по большому счету, ни разу в магазине, например, не обращал внимания на какую-то суперупаковку вот именно этого масла. Вообще, конечно.
Но если на упаковке написано «Вологодское масло», это не всегда означает, что оно действительно вологодское.
А тут какое-то особым знаком должно быть защищено, видимо.
Оно очень вкусное, действительно очень вкусное и качественное масло. Я вот, например, почему мы эту тему затронули, да, потому что сейчас очень важно продвигать именно свои российские гастрономические кулинарные бренды, поскольку, вот, скажем, на мировом рынке примерами таких брендов являются, например, пармская ветчина, баварские колбаски или венский кофе. Да,
ну,
это
венский
такие
кофе, конечно,
да, знаковые известные бренды, и мы их хорошо знаем, причем даже больше, чем свои российские, и специально даже планируем путешествие, чтобы на месте попробовать вот эти вкусные национальные продукты. Кстати, я посмотрела, знаменитый венский кофе – это не просто напиток, это особый ритуал и даже историческая традиция, как все знают, да, и, в общем-то, каждый к ней хочет приобщиться.
А я, кстати, знаю, как эта традиция, как вообще кофе появился в Европе. Когда вот с Османской империей у них были, значит, конфликты, там, ожесточенные бои, захватили на поле боя мешок каких-то бобов странных. Принесли, значит, попробовали их пожарить, попробовали с ними сварить что-то, ничего не получалось, непонятно было, как его вообще пить. И со временем поняли, что это кофе, его нужно заваривать, и только вот спустя несколько веков распробовали, что такое кофе, в принципе, в
Европе. То же самое было с картошкой, кстати.
Ну да, но только картошку привезли, как чуть-чуть подальше было.
Так вот, Данил, в России есть не менее значимые блюда, и, в общем-то, такие же вкусные, привлекательные для туристов гастрономические бренды, но мы, к сожалению, мало о них знаем. Например, я вот посмотрела, не все в стране знают, что в регионах Сибири едят папоротник соленым, маринованным, жареным, и делают даже салат из этого
растения. Я вообще
растения.
В шоке о том, что папоротник кто-то ест.
Или, например, вот мало кто скажет, сколько вариантов приготовления в Дагестане традиционного блюда хинкал.
Понятия не имею.
Или кто-то слышал, например, про гречу в шоколаде.
Ну, ты мне перед эфиром говорила,
да,
оказывается,
Вологда славится не только своим сливочным маслом, да. Но вот что об оригинальном кулинарном бренде и вообще вот о защите знаковых продуктов в эфире «Спутника» рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.
Да, это круто, это наша местная хулиганит кондитерская фабрика. Очень интересный продукт. Говорят, туристы просто на ура разбирают. Да, конечно, без защиты регионального продукта невозможно продвижение. И у нас пытались вологодское масло производить в других регионах. Но надо отдать должное губернатору. Огромное спасибо, он защитил наш вологодский бренд. Мы ввели такое понятие, как настоящий вологодский продукт. То есть продукт, произведенный на территории Вологодской области. У нас есть настоящее вологодское варенье, например. Классный продукт. Приедете, тоже попробуйте. Обращаюсь ко всем туристам.
Так вот, чтобы продвигать российские кулинарные бренды, создана гастрономическая карта России. Проект стартовал в 2017 году, и в нем уже участвуют 26 регионов. Причем я вот посмотрела, очень активным регионом является Мурманская область, например, которая предлагает и оленину, и грибы, и ягоды, и там различные мясо и так далее. Единственное, конечно, о чем ты ранее говорила, что там так это холодновато.
Прохладно, да. В общем, туда ехать. Кто участвует в проекте «Гастрономическая карта России», по каким критериям отбирают участников, узнаем у автора, методиста и руководителя проекта «Гастрономическая карта России» Екатерины Шиповаловой. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, уже услышала все про Мурманскую область.
Да.
Там не так холодно, как вы говорите, на самом деле. Вы знаете, через еду приходится даже стереотипы развенчивать. Например, не все, например, наши слушатели знают, что это всего-навсего 2 часа лёд. Да, что Арктика на самом деле ближе, чем мы думали. И там сейчас такая же абсолютно погода почти, как у нас.
То есть вот арктическая кухня, она особенно популярна сейчас, да?
Так получилось. Вы знаете, то есть почему что-то выстреливает и попадает в сердца наших людей, очень сложно предвидеть. Но дело все в том, что все, что касается арктической кухни, так получилось, что во время пандемии, да, люди стали путешествовать по России, особенно, знаете, так внимательно относиться к тому, что они едят, чтобы это было полезно для здоровья. Вот. И в арктической кухне как раз-таки продукты, все, что нам дарит природа, особенно арктическая, они особенно, так сказать, вот обладают такими концентрированными свойствами полезными. Например, все, что вот вырастает в Арктике, в тундре, там даже морожка, брусника, черника, ягель даже едят. Вот, обладают исключительными свойствами, потому что очень короткое лето.
То есть раньше ягель был только для оленей, насколько я помню, сейчас еще и люди его едят.
Он был всегда для оленей, и я вас удивлю, он был всегда для людей. Еще с древних времен люди используют его в пищу, потому что это прежде всего природный антисептик.
Екатерина, вы же все это пробовали. Готовят. Расскажите вот на конкретном примере, как его готовят ягель, потому что, в моем представлении
чипсы
это обычно мох.
Ягеля стали вообще гастрономическим сувениром Мурманской области. Даже губернатор Андрей Чибис коробочку чипсов из ягеля дарит своим гостям. Потом ягель добавляют в виде вот перетертую в муку, добавляют в оладьи с ягелем, хлеб с ягелем. Потом этими чипсами из ягеля, вымоченным в соке северных ягод, морожки, брусники, черники, добавляют, декорируют различные десерты.
Екатерина, вы знаете, что такое пистики?
Что?
Вы знаете, что такое пистики? Растение есть такое?
Ну, слушайте, конечно.
Я просто почему спрашиваю?
Вы хотите сказать, что нужно сейчас об этом поговорить.
Я просто почему говорю? Потому что в свое время, значит, это к вопросу о том, как готовят ягель. Я, значит, слышал, мне рассказывали, как готовят пироги с пистиками. И вот мне сказали, как их правильно есть. Вот говорит, майонеза побольше, положи побольше, чтобы пистиков не чувствовалось. И вот тогда пироги с пистиками будут самыми вкусными. Вот с ягелем не работает?
Это не тот случай, я понимаю. Я понимаю шутки, да? Но я серьезно. Ягель – это не то, что вы рассказали про пистиков. И майонез я не просто не предлагаю добавлять. Просто все, кто приезжают в Арктику, в Мурманскую область, они просто забудут о том, что такое майонез, потому что там исключительно соусы морожковые, брусничные и так далее. И с солениной очень даже хорошо идет на брусничной полбе.
То есть, я так поняла, что чипсы из ягеля покруче, чем пармская ветчина или баварские сосиски.
Я даже этого не пиарю, честно хочу сказать, потому что эти продукты, конечно же, относятся к туризму других государств.
А вот, Екатерина, если о самом... Времени просто не так много, если о самом проекте говорить, «Гастрономическая карта России». Вот насколько активны регионы, мы сказали, что, да, отметили уже Мурманскую область. И, что интересно, они сами хотят быть представлены вот на этой карте? Или существует все-таки какой-то отбор участников?
Исключительно,
да?
Исключительно сами. С 2017 года мы работаем по той же системе, кстати, что и работает в мире Мишлен. Исключительно добровольно те регионы, которые хотят принять участие в проекте, в нем принимают. Это порядка 26 регионов. Сейчас находятся в активной стадии. В декабре у нас долгожданное мобильное приложение, первый российский гастрономический гид, гастрономическая карта России, как раз-таки появятся, и все желающие смогут узнать, что и где обязательно нужно попробовать. И 4 ноября, День народного единства, друзья, все кухни России, народов России будут показаны у нас в онлайне, к сожалению, но в онлайне смогут посмотреть мастер-классы.
Да. А вот помимо Мурманской области, кому еще звезды раздаете по аналогии с Мишленом? Кто, скажем так, наиболее активен?
От Мишлена, гастрономическая карта России отличается от Мишлена тем, что мы не раздаем звезды и не оцениваем никого. Вы сможете получить информацию, что и где попробовать, и в отличие от Мишлена, критерии наши не являются коммерческой тайной. То есть они будут опубликованы. И самое главное, главный критерий – это чтобы в ресторане было действующее меню российской региональной кухни, чтобы оно было приготовлено из местных продуктов.
А как вообще вот проходит знакомство с регионом и с культурными традициями через
бурно,
еду?
Бурно, активно. Проводятся проектно-учебные лаборатории, потому что мы приезжаем обычно ненадолго. Задача, конечно же, нет, задача долго все это изучать. У нас экспресс-метод. Во время вот так называемых лабораторий кулинарных мы собираем до 25 объектов туризма, которые имеют, ну, так сказать, ценность для туризма. Рестораны, шеф-повара и их владельцы показывают все вот самые интересные блюда. И мы, собственно говоря, изучаем их, и очень много названий. Если я сейчас начну перечислять, конечно, нам еще очень много нужно изучить. Ну, например, такие как вот, ну, в Республике Алтай обязательно нужно попробовать кочо и карбалджин. Мы учили полгода эти названия.
Карбалджин – это папоротник?
А, вот видите, ну, слава богу, информационная компания работает. Да, карбалджин – это прекрасный.
Только наполовину он работает.
Очень вкусный салат из соленого папоротника, из мяса, вареного мяса морала, кедрового ореха и соуса из выжимки лопуха.
Боже мой, это очень странно звучит. Екатерина, а
это
вот...
не странно звучит, вы просто когда попробуете... Вы это полюбите однозначно.
Просто в и моем, странности... скажем так, детстве, да, лопух использовался по другим поводам. Екатерина, ну, скажите, пожалуйста, а вот...
Лопуха никто же. Запомните.
Екатерина, а вот, значит, мы уже тут говорили про вологодское масло, и я тут посетовал Оле, что, значит, я вот особо его, значит, так не выделяю в общей массе масел в магазине, если можно так выразиться.
А почему это? Это означает, что вы плохо информированы.
Вот, я хотел спросить как раз, какой из региональных продуктов с точки зрения брендирования себя больше всех зарекомендовал, скажем, какой самый известный, если можно так выразиться?
Слушайте, сейчас очень много продуктов появляется именно в информационном поле, потому что, ну, во-первых, у нас конкурс есть национальный Минсельхоза, они тоже очень много привнесли вкусы России. Вот, например, ну, вы когда-нибудь замечали в супермаркетах кедровое молоко?
Нет.
Нет, только из гречки молоко.
Ну вот, теперь надо обязательно его заметить, потому что он продается в больших магазинах и в малых. А кедровое молоко – это наше растительное молоко, которое, в общем-то, также в различные моменты может быть и частью какого-то десерта, и заменить коровье молоко, для кого это важно, и так далее. Адыгейский сыр, например, ну, это, конечно же, настоящий бренд.
Да, ну вот это я знаю.
Тут нам слушатели сразу написали по аналогии вятский квас. Это тоже уже стало брендом?
Вятский квас, наверное, он стал брендом, да, то есть квасов очень много, он на все вкусы, но про адыгейский сыр нужно обязательно знать, что его нужно пробовать в путешествии по республике Адыгея, и самый настоящий сыр – это тот, который произведен именно там. Ищите обязательно на этикетке, чтобы было написано «Республика Адыгея» и желательно «Аул Уляп».
Екатерина, скажите, пожалуйста, вот еще по поводу цены вопрос очень важный, потому что все эти блюда, насколько я понимаю, они, скажем так, ну, недешево стоят.
Но чипсы из Ягеля, я думаю, в общем-то, каждый себе может позволить.
Это заблуждение. Это заблуждение. Дело все в том, что есть различные сегменты туристической инфраструктуры, в которой вы всегда найдете, да, где можно это попробовать. То есть если вы эту коробочку, там, возможно, покупаете на вылете из аэропорта, да, в аэропорту, то, соответственно, конечно, это самый дорогой способ, потому что, ну, в аэропорту всегда все несколько дороже. А если вы эту коробочку покупаете непосредственно у человека, который ее произвел, у Алексея Ермакова, доехав до города и до горнолыжного курорта «Полярные зори», курорт Талма называется, вот там эта коробочка, конечно, будет вам дешевле.
Ну, то есть получается, что на месте вот эти такие знаковые гастрономические бренды, они, в общем-то, подешевле, чем, скажем,
дешевле,
если их отправлять в другие города.
Совершенно
и
верно.
Продавать в других городах.
Если они оказываются в Москве, они дороже. Если вы путешествуете непосредственно в места, где они производятся, где они продаются, непосредственно по регионам, то, конечно, это будет дешевле.
А что касается камчатского краба, просто вот здесь, в Москве, конечно, цена, в общем-то, достаточно высока.
Если,
а если,
да,
если опять
например,
же, слетать на Камчатку, то тогда очень много денег придется потратить на...
Билеты.
Билеты просто, да, чтобы туда долететь.
Вы знаете, есть различные программы. Например, вы заметили, что в Приморский край, во Владивосток стали дешевле билеты, потому что работают меры поддержки государства. И билеты, именно вот когда у нас вся эта программа кэшбэка, Ростуризма запущена была и так далее, он подешевел. Ну, то есть за 20 тысяч рублей можно путешествовать во Владивосток, Приморский край.
И вдоволь наесться камчатского краба. Екатерина, и последний вопрос, если можно, вот покороче. Вы можете назвать одно или, может быть, два блюда, которые должен обязательно попробовать каждый турист?
Покороче?
Одно или два?
Ну, как можно покороче?
Может быть, ваши какие-то предпочтения?
Каждый должен попробовать бурятские бузы. В любом случае, они стали сейчас очень популярны. Их даже можно попробовать в Москве. Это большое достижение. И каждый должен попробовать, я считаю, мордовские блины почат.
Что-то из Мордовии, что-то из Бурятии. Все остальное мне осталось непонятным. Методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шиповалова была у нас в студии. Екатерина, спасибо большое.
В эфире «Радио Спутник».
Достаточно интересная вообще история. Конечно, я сомневаюсь в том, что
я вот единственное, билеты... что поняла, как мало мы знаем вообще о российских гастрономических брендах, практически ничего, потому что есть столько вкусных продуктов на самом деле.
Я знаешь, что подумал? Я подумал, что они просто непонятно называются для нас. То есть, ну...
Но это же национальная местная кухня,
ну да, понятно. Да. То есть хинкал тот же самый, ну это я
но
так
это
понимаю.
Уже это уже как бы общеизвестно, мне кажется.
Да,
название,
но тоже вначале, наверное, вот оно казалось нечто таким, знаешь, экзотическим. И точно так же со временем значит, мы привыкнем к вот названию вот этих вот блюд из Бурятии и из...
Мордовии.
Из Мордовии, да, потому что пока что я их, конечно, запомнить не смог. И насчет билетов, вот, которые стоят 20 тысяч до Владивостока, сколько баночек этого краба можно купить за 20 тысяч билетов? Я, конечно, понимаю, что...
За 20 тысяч рублей.
За 20 тысяч рублей, да. И, собственно говоря, вот насколько выгодно туда лететь, чтобы попробовать.
Баночек 6, может быть, баночек 6.
Насколько выгодно туда лететь? Может быть, лучше эти 6 баночек купить за 20 тысяч.
Ну, понимаешь, что даже летишь не только вот непосредственно за камчатским крабом, да, чтобы насладиться его вкусом, но в то же время можно ведь... Не существует чисто гастрономический туризм. То есть,
то есть еще что-то посмотреть.
Конечно, достопримечательности, там же ведь красоты какие неописуемые просто. И вообще насладиться атмосферой этого края.
Я, кстати, посмотрел сейчас эту гастрономическую карту, там рядом с Москвой, ну, скажем так, честно, ничего нету. То есть, условно говоря, самая ближайшая точка, это, по-моему, где-то в районе Санкт-Петербурга, но не сам Санкт-Петербург, вот, и вот 2 часа до Мурманска. Остальное там это Северный Кавказ, это Сибирь, Дальний Восток. В общем, так достаточно приличное путешествие получается и по времени, и, вероятно, по деньгам, которые нужно с собой прихватить. И билеты, тем более, мы знаем, сколько это все стоит. В общем, сейчас все эти вопросы, которые грызут меня, например, изнутри, я также многих, я думаю, кто собирается в путешествие, зададим вице-президенту Российского союза туриндустрии Дмитрию Горину. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Львович, ну, вот разрешите эту дилемму. Как полететь и не обанкротиться при этом? Потому что, ну, иногда билеты... Вот, опять же, последняя информация. Сейчас в Калининград все ломанулись, когда объявили вот эти нерабочие дни. Попросили всех сидеть дома, но все, естественно, решили куда-то поехать. Но, тем не менее, значит, как... И билеты в связи с этим, значит, подорожали по всем направлениям. Не только в Калининград, но и в Сочи, знаю, что подорожали билеты. Как поехать и, в общем, сэкономить даже, может, при этом?
Билеты всегда дорожают на новогодние праздники, майские праздники, школьные осенние каникулы. Это было и до пандемии. Действительно, сейчас был всплеск бронирований вот в текущем режиме. Это как раз связано с повышенным спросом, но все-таки год гораздо больше. И если, например, покупать турпакет через туристическую компанию, на этом можно сэкономить.
Да, Дмитрий Львович, кстати, все-таки давайте через призму, через кулинарную призму, так скажем, да, вот все-таки вот как разрабатываются маршруты по гастрономической карте России, вот как раз о ней мы говорим, и какие направления уже сегодня пользуются спросом, вот куда в основном летают люди, ездят, летают?
Да, гастрономическая карта России – это как раз проект, который открывает новые направления, и вы вот сейчас, когда у вас была дискуссия, что нет рядом с Москвой, это не так. Карта гораздо шире, но были белые пятна у нас на карте, на которой этот проект сделал как раз акценты. И более того, чтобы завершить первую мысль, именно по этим направлениям сейчас Ростуризм предлагает субсидию туристическим компаниям 50% скидка на билеты, например, на Сахалин, на Байкал и другие ранее трудно доступные в плане дороговизны направления.
Это как раз для меня Байкал. Я так хочу попробовать байкальского омуля.
Да, так вот, турпакет на Байкал. Мы надеемся, что зимой эта программа будет продолжена. Она так и называется, «Зимний Байкал», где есть и гастрономический аспект путешествия. Турпакет стоил от 30-35 тысяч рублей, включая перелет на 7 дней, включая даже экскурсии. Вы билет просто за такие деньги не купите. Билет будет стоить 1,40 тысяч, а у нас турпакет 30-35. Вот, поэтому по карте действительно именно гастрономия, она является дополнением маршрута. В маршруте есть экскурсии, музеи, усадьбы. Но мы делаем маршруты, например, вкусные выходные в Удмуртии. Таких маршрутов становится все больше. Ведь у каждой кухни есть свои особенности. И несмотря на обилие ресторанов, ну, например, в крупных городах, вот национальной нашей кухни зачастую не хватает. А как раз с коллегами из карты гастрономические эти вопросы можно решать.
Слушайте, я вот действительно рядом с Москвой есть Владимир, я его как-то немножко пропустил, но тем не менее достаточно все далеко. Я что хотел узнать, вот тут на сайте, которая гастрономическая карта, ну просто невероятно красивые виды блюд. Я не знаю, это какой-то тут талант нужен, чтобы и так и сфотографировать, во-первых, очень вкусно, очень хочется поехать. А куда обращаться вот за этими, собственно говоря, турами, в которые включены и экскурсии, и билеты, и это обычные туроператоры предлагают или где-то это на сайте можно сделать этой гастрономической карты?
Все туроператоры, которые занимаются внутренним туризмом, у них есть в маршрутах и гастрономические маршруты. И как раз здесь надо четко понимать, что карта гастрономическая, она все-таки показывает новые, уникальные места. Но карта маршрутов путешествий туроператоров, она в разы больше. Поэтому в программах туроператоров сейчас, например, Краснодарский край, в север России, Карелию, есть такие маршруты, есть специальные рестораны. И не случайно, наверное, нужно обратить на это тоже внимание, совсем недавно 7 ресторанов получили мишленовские звезды международной классификации.
Ну, это московские рестораны, да, которые, конечно, привлекут туристов дополнительно, да, в столицу России.
В дополнение, если вы посмотрите на рестораны Коломны, Тулы, Плёса, Ярославля, Суздаля, в любом городе есть уникальные рестораны. И, вы знаете, мы сейчас как раз почему так делаем акцент на новых маршрутах, потому что люди действительно, ну, предпочитают все-таки, наверное, уже известные направления. Но вот Калининградская область, она открылась по-новому, когда появилось больше гостиниц, ведь не только ресторан привлекает туриста, нужно где-то жить, должна быть хорошая дорога, недорогой перелет. А вот когда в турпакете туроператор это предлагает, как раз тогда и получаются новые маршруты. Сейчас нас пандемия очень сильно подстегнула в условиях закрытых границ делать именно маршруты, где есть то, что мы с вами не видели. Кстати, если говорить о гастрономии, она сочетается очень хорошо и с винной картой России, и такая программа тоже есть.
А так в целом, если подводить итоги, вот на ваш взгляд, вот сколько регионов, скажем, где сильнее развит гастротуризм и где слабее? То есть пропорции, если
пока,
брать.
Пока мы в начале пути, и из 85 регионов очень активны порядка 40-45 регионов. Это те регионы, которые уже готовы и раскрывают вот такие возможности. Совсем недавно мы запустили такие программы в Тюменскую область, и туда летают теперь тоже чартеры. Тур стартует от 15 тысяч рублей, включая перелет.
Это замечательная и классная, и очень дешевая цена. К сожалению, времени у нас не так много. Дмитрий Львович, Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, с нами был в студии. Данил Гусельников, Ольга Гаврилова были с вами.